Мы читаем труды Рабаша, том 1, страница 148, статья о разведчиках. Начнем во втором столбце со слов «Как говорит Зоар». Вопросы можно задавать через kap.tv, избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире.
И во всех наших намерениях мы хотим сегодня, чтобы мы пришли к добру во всем, что мы делаем. Все государство, мы хотим прийти к миру, к совершенству, к хорошему состоянию. Это достигают через объединение. Постараемся вызвать во всех понимание, что поручительство Аревут — это и есть единственное действие, которое нас может привести к успеху, к истинному успеху. Пожалуйста.
Как говорит Зоар, человек — это мир в миниатюре, включающий в себя 70 народов мира и категорию Израиль. Это объясняется тем, что существует 7 категорий, то есть 7 сферот, которым соответствуют 7 категорий нечистых сил, каждая из которых, в свою очередь, состоит из 10. Всего получается 70. Каждому народу соответствует свое желание, и каждый народ хочет, чтобы его желание возобладало над другими. Народу Израиля в человеке тоже соответствует определенное желание — желание слиться с Творцом. Однако есть закон, согласно которому человек не в состоянии бороться с самим собой. Для этого требуются особые силы, позволяющие человеку идти наперекор собственному мнению. В то же время, если человек уверен в истинности своего мнения, у него достанет сил на борьбу с противником, другим человеком, и он ни за что не уступит чужому мнению. И если действительно 70 народов мира сидят в самом человеке, разве может он противостоять самому себе? Когда верх берет один из 70 народов, человек попадает под власть соответствующего желания. В своих мыслях человек воспринимает это желание как свое и не предполагает, что это один из 70 народов пытается подчинить его. Он думает, что это и есть он сам, а, как известно, бороться с самим собой необыкновенно тяжело. Поэтому человек должен представить себе, что в его теле сидят 70 народов мира и народ Израиля, и определиться, к какому народу он принадлежит. Ибо есть правило, согласно которому каждый человек любит свою родину и готов сражаться ради ее блага. Посему он должен решить, принадлежит ли он народу из Израиля или к одному из 70 народов. И если он решает для себя, что он принадлежит народу Израиля, он может противостоять 70 народам всякий раз, когда видит, что они собираются воевать с ним. И он видит, что 70 народов хотят погубить народ Израиля, как сказано в пасхальном сказании в Агаде. И это то, что поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только фараон восстал на нас, чтобы погубить, но во всяком поколении встают против нас враги, чтобы погубить нас, и Творец всегда спасает нас от их рук.
Это значит, что эта война против разъединения, за единство выражается в том, что мы находимся в внешнем состоянии в войне против этих 70 народов, как это называется. Насколько, и мы всегда это видим, по нашим войнам, также войны Маккавеев, при крушении первого храма, при крушении второго храма. Это причина крушения была беспричинная ненависть, братская ненависть и так далее. Все эти исправления производятся только объединением. Да.
Если он решает для себя, что принадлежит народу Израиля, он может противостоять 70 народам всякий раз, когда видит, что они собираются воевать с ним. И видит он, что 70 народов хотят погубить народа Израиля, как сказано в сказании. Простите. Если сам человек твердо знает, что принадлежит к народу Израиля, у него найдутся силы противостоять 70 народам.
Это все говорится внутри человека. Есть единая сила, одна сила, которая влечет его к тому, чтобы отделиться от всех, заботиться только о себе. Это называется 70 народов мира в нем. А есть сила, которая влечет его именно к объединению. И чтобы через объединение прийти к совершенству. Эта сила называется Израиль в нем. Так мы учим из разбиения килим, да?
Когда речь идет о духовной работе, народ Израиля называется Яшар-Эль, прямо к Творцу, ибо он желает слиться с Творцом, и он желает царства, то есть хочет принять на себя бремя высшего царства. А царство называется Кель, Творцом, как сказано в Зоаре, и гневается Творец каждый день. Он и он царство. И 70 народов в теле человека противятся этому и борются с категорией Израиль, и разными приемами пытаются уничтожить ее. Но, когда человек работает над своим намерением, то есть стремится настроить свое намерение на отдачу, начинают действовать утверждения разведчиков, разобранные в Зоре. Основываясь на словах Торы, Зор толкует эти утверждения в том смысле, что разведчики не согласны с категорией Израиль в человеке и воюют с ним, желая стереть его с лица земли. Чтобы и представить себе не мог, что когда-нибудь достигнет того, чего он хочет достичь. И они прибегают ко всякого рода аргументам в своей борьбе против Израиля, ведь 70 народов основываются на желании получать, в то время как категория Израиля основана на желании аннулировать себя перед Творцом, не требуя за это никакого вознаграждения. Поэтому, когда человек хочет идти наперекор их мнению, они особенно поднимают голос своими доводами, давая человеку умом понять, что у него нет ни малейшего шанса достичь того, чего он хочет.
При разбиении килим, прежде этого было единое кли, единая душа. Когда она разбилась на части, между этими частями проник свет. Свет разбил кли. И поэтому, если кли находилось на уровне нефеш-де-нефеш, изначально малхут мира бесконечности, разбилось тем, что свет проник в это желание. Желание было тоже на уровне авиют, шорош да шорош. Такое состояние там было. После того, как свет проник в это кли и дал кли свою мощь, кли стало в 620 раз грубее, мощнее по своему желанию, потому что вся сила света проникла в это маленькое желание, которое было сотворено еш-миайн из ничего, и увеличило это желание. Но человек не знает, например, какой-то вкус. Вдруг он ощущает этот вкус и находится в страстном стремлении к этому вкусу, уже не может от этой мысли отключиться. Когда он сумеет достичь этого вкуса, то, что сделал свет. Путем разбиения килим, кли постигает большую мощь желания, желание получать для себя и с этой мощью, как сила света. Поэтому обратно объединиться гораздо труднее, чем это было вообще себе можно представить. Прежде кли было едино, объединялось слабой силой. Ему этих сил было достаточно, всех, чтобы всеми своими силами, всеми своими сферот находиться и удерживать себя в едином состоянии под одним экраном. А сейчас, чтобы объединиться, как нам приводит Бальсулам и Рабаш примеры, это надо распределить на множество времен, на множество порций, и потом это объединяется в большую меру. Только так мы можем достичь единства кли, большого кли. Этим мы выигрываем мощь этого большого совершенного кли. Не то, что было разбитое кли, а в 620 раз по мощности, и в соответствии с этим слияние, единство становится в понимании, в осознании, в ощущении. Все те свойства, которые есть в свете, желание, намерение и понимание, и подход, свет все это передает внутрь разбитого кли. И когда мы работаем над объединением, все эти вещи начинают тогда объединяться вместе и давать нам ту мощь, которая называется постижение. Поэтому путь настолько тяжел, не как разбиение одномоментно, потому что в каждом действии мы должны предварить наши старания, усилия, чтобы выстроить хисарон, потребность к этому состоянию, к тому объединению, которого мы хотим достичь. К малой его части, но мы видим, насколько это тяжело, потому что в каждом нашем усилии мы выстраиваем наше новое кли в 620 раз большее, чем оно было изначально. Этим мы приобретаем «я», «я человека», потому что этими усилиями выстраивается над кли эта самостоятельность, это ощущение, это знание «я». А иначе это будет как то же самое кли с тем же самым цветом, которое сейчас, если, например, это было под воздействием сил природы, кли, если бы сейчас объединилось назад во всех своих частях, то это кли было бы в 620 раз больше, чем прежние, только по мощности. Что тут происходит? То, что мы находимся в противостоянии, в усилиях, в стараниях, выяснении добра и зла между объединением и разъединением, и посередине между всем этим мы выясняем и продвигаемся в наших стараниях и усилиях, как бы нет у нас в этом никакой обязательности и насущной необходимости. Никто не нажимает на нас. Этим мы, в этих усилиях, когда мы их предваряем, прежде чем это насущно необходимо для объединения, когда мы объединяемся, даже когда в этом такой уж большой нужды нет, это разница между желаемым и достижимым, между тем, что я сам это на это иду, а не то, что вынуждает обязательно меня это сделать вперед. Вот эта разница между Бейто и Ахишена по своему времени и с ускорением. То, что я в себе строю уровень человека над уровнем животного. Уровень животного нас продвигают под воздействием стараний. Уровень человека тем, что я предваряю мое продвижение прежде страданий. В чем я это делаю? В моем разуме? Нет. Мой разум в одиночку я животное. Если я начинаю получать впечатление от окружения, от них получать впечатление, они играют передо мной, они такие же, как я. Но то, что мы возбуждаем это, пробуждаем друг друга, что да, надо идти, надо пробудиться, надо возбудить эту отдачу, этот духовный подъем в объединении, в единстве, всем этим мы выстраиваем уровень человека в нас. И это то дополнительное, чего не было в природе. Хотя свет передал силу в кли, и кли становится больше. Но в кли, без этой нашей совместной работы в группе, во взаимном включении, без этого в кли не будет индивидуальности человека. Оно останется всего-навсего кли, духовным сосудом, увеличенным под воздействием света, который его и разбил. То есть тут надо различать несколько этапов, которые происходят после разбиения, в нашей подготовке и реализации. Понятно? Нет? Что неясно?
Если можно немножко заострить этот момент. Разница.
Это действительно очень важная точка. Мы об этом не очень говорили прежде. Написано во многих местах. В мире бесконечности, в общем, был уровень нефеш-де-нефеш. Мир бесконечности. Нефеш-де-нефеш только лишь. То есть кли на уровне шорош-де-шорош. Корневой уровень корневого уровня. Есть созданное из ничего нечто такое. То, что потом происходит под воздействием разбиения, это кли. Малхут объединяется с биной, и они хотели объединиться между собой. Разбилось это объединение. Части бины проникли в Малхут. Свет проник, будем так говорить, свет, форма отдачи проникла внутрь. Желание получать. И желание получать разбилось на частички, на осколки. И в каждом частичке есть искорка света. В каждая частичка получила мощь света, природу света. Восприняла ее, этот свет внутрь себя, восприняла как желание насладиться для себя от наслаждений внешних. Свет — это внешнее наслаждение относительно желания. И когда свет входит, желание сейчас мчится, стремится к свету, хочет насладиться, но само. Где тут наслаждение, где я тут могу насладиться? Свет, где он находится? Свет вокруг нас. Он находится в самых разных облачениях. Эти облачения обычно называются... Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания. Дели их еще на другие части, но обычно на эти шесть категорий, на шесть этих основных каналов делятся. Так мы устроены. Это нам так представляется. Теперь, почему шесть — это хагатные? В это я не хочу углубляться, мы пока об этом не говорим. Деньги, секс, семья — это на низовом уровне, а деньги, почести, знания — это хагат, более высокий уровень, растительный, более развитый. Поэтому в НИ мы должны быть на насущно необходимом только, а в остальных желаниях мы можем работать, чтобы этим достичь духовного уже. Чем больше ты будешь есть или чем меньше, духовного ты не достигнешь. Но деньги, почести, знания, там ты, если усилишься, сможешь достичь духовного. Так вот можно разделить. Это такое внешнее выражение этой мысли. Когда желание получать под воздействием света получило эти эгоистические желания ко всяким разным источникам наслаждений, то и находится в желании использовать всех, воспользоваться всеми ради собственной выгоды, то это большее желание получать. Если оно сейчас объединится назад, скажем, под воздействием чего? Придет свет, на него нажмет. Свет — это желание отдачи. Желание получать обнаружит, что это желание получать. Оно страдает, что свет в него не пропадает. И поневоле сможет объединиться. Это объединение по неволе, скажем, можно это сделать. Это называется путь страданий. Путь страданий, поскольку страдания приходят и вынуждают тебя объединиться. И в той мере, в которой они тебя вынуждают, ты объединяешься. Потому что ты всего-навсего желание получаешь. Что в тебе есть, кроме этого? У тебя выхода нет, ты объединяешься. Но тем, что ты объединяешься, ты как желание получать, только лишь у тебя ничего нет от уровня человека. Ты всего-навсего выполняешь указания природы. Этим ты не приобретаешь уровень Адам, человек, который думая подобен Творцу. Потому что страдания подгоняют тебя. Это действуют законы природы. Свет тебя разбил, дал тебе увеличенное желание получать, а сейчас под своим воздействием обязывает тебя объединиться обратно. В тебе в этом нет, при этом в тебе нет уровня человек. Ты становишься тем же самым животным, без ощущение собственного ощущения, как это и было прежде, до разбиения килим, только кли становится большим в 620 раз, потому что свет проник и дал внутрь кли свою мощь, придал кли. А что происходит, когда мы должны выполнить это последнее избавление путем Ахишена с ускорением, тем, что мы стараемся выполнить действия, прежде чем пришел свет и дал нам страдания, прежде чем мы получаем удары. Эти удары — это ахураем, обратная сторона света. Если мы стараемся и каждый раз стараемся быть прежде, чем продействовал свет, я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня. Этим я строю в себе уровень человека, Адам. Это то, что происходит. То есть я с помощью чего? С помощью объединения. Не свет обязывает меня, а я еще прежде иду в группу и прошу от них, чтобы устраивали передо мной всякие представления, воздействия на меня, что объединение — это хорошо, нам выгодно объединиться, нам стоит объединиться, этим мы приходим в форме отдач, это подобно высшему и так далее. Каждый влияет на других и дает ему возбуждение, дает ему желание. И каждый, кто в соответствии с этим желанием начинает работать, он работает над построением уровня человека в себе. Каждый. Тогда мы вместе, когда мы объединяемся искусственно, насколько мы способны, это все не важно. Мы возбуждаем на нас этот свет, окружающий нас, Ормакив, прежде чем приходит страдание. И он подталкивает нас. Мы его вызываем, и он не толкает нас, а привлекает нас. И тогда мы объединяемся добрым путем. Но главное, что только таким образом можно, и то, что мы так действуем, мы в нас выстраиваем уровень Адам, человек. Ну, не знаю, как еще можно объяснить. Я, можно, конечно, расширить, но добавляющий ухудшает.
Вопрос ученика из Ришон-Лециона. Ахишен — это бегство от страданий, прежде чем они приходят, или изменяя отношение к страданиям?
Это не из-за страданий. Тут несколько моментов. Вначале мы, конечно, бежим от страданий, не хотим. Но потом мы с помощью того, что вызываем свет, возвращающий к источнику, каким-то образом он на нас влияет, мы получаем высокую оценку света, отдачи, объединений, что такое духовное, смысл слова «Элоким», «Творец», что отдача — это самая возвышенная вещь. В этом я хочу находиться. Я начинаю ценить, каким образом я выхожу из себя. Вдруг для меня это становится чем-то высоким, очень почтенным. Я хочу, чтобы свет меня привлек, чтобы дал мне осознание своего величия. Я хочу приблизиться только под воздействием его величия.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, чего такого есть в страданиях, что заставляет человека требовать Творца?
Ну, это очень просто. Я вижу, товарищи, вот на каждом. Например, Виктора возьмем. Не будем говорить ни о ком конкретном. Вдруг с кем-то произошла беда. В семье проблемы или в нем, не дай Бог, раскрыли что-то. Не говорим ни о ком конкретно, подчеркиваю. И я вижу, этот человек начинает бегать по врачам. Обычно мы знаем, что это не очень помогает. Его обманывают, ему что-то дают. Может, это поможет? Я говорю о серьезных болезнях, с которыми мы пока не умеем справиться. Не то чтобы я пренебрегал медициной. Человек бегает по бабкам, всякие средства старается применить. Ему дают всякие чудесные снадобья, это тоже не очень помогает, и так далее, и так далее. И этот человек в течение... И эти бабки, эти снадобья, это уже половина веры. Это врачи как бы относятся к науке, а все эти средства... И мы видим, насколько человек находится в бессилии, то есть страдания, у которых он не знает причины, следствия. Все это как бы высшей силой делает. А что он чувствует? Если я над этим не властен, то кто-то властвует над моим состоянием. Кто это? Если бы был кто-то, я бы ему заплатил, что-то ему сделал бы. А здесь я не вижу, не раскрываю. Человек приходит к вере в понимании обычном. Он готов поверить во что угодно, готов заплатить сколько угодно, лишь бы порекомендовали ему. Он готов. Страдания продвигают тебя ко всяким иррациональным действиям. Это может быть очень крупный ученый, умный философ. Зависит от того, насколько остро он чувствует укол. Его можно встряхнуть, растормошить таким образом, что он потеряет власть над собой. Он видит, что ничто не помогает, и готов на что угодно выслужить, что угодно сделать. В этом нет ничего особого. Все мы в этом очень слабы. В этом нет. Верят, не верят. Те, кто веруют, верят в свои пути ускорения. Религиозный человек думает, я изначально действую так, я делаю то, что хочет творец, пусть он делает мне благо. Это как наш путь Ахишена. Ускорение только у них это вот в такой форме, ради получения. Неверующие атеисты говорят, ничего такого нет, есть у судьи только то, что видит его глаза и действует. Сделать из него верующего очень просто. Если это находилось в планах творения, то никаких проблем с этим не было бы. Наоборот, мы видим, в том процессе, который мы проходим в течение нашей эволюции, мы отдаляемся от этих верований всяких. Мы помним, какие когда-то были верования 1000, 2000 или 5000 лет назад. А сколько есть сегодня? Сегодня это уже не верование, а политика. Сегодня нет такой веры, которая некогда была. Я не хочу в это углубляться. Все это относится к межгосударственным отношениям, к манипуляциям с массами народа, с аудиторией. Это все не является прежней верой. Практически сейчас конкретно человек не чувствует или чувствует все меньше и меньше, что он зависим от неведомых сил каких-то. И привести к этому человека сейчас это цель кризиса. Все человечество приходит в состояние «Ой!» и чувствует себя как младенец, которого позабыли дома, и он не знает, что делать, я не знаю, что делать, и где папа, мама, где кто, нет никого. В таком виде мы очень скоро обнаружим себя под воздействием кризиса. Вот тогда возникает вопрос, каким образом действовать? Или путем скатывания, можно так сказать? Или уходить в ортодоксальность, или делать все то, что мне скажут. Я должен за что-то ухватиться, как младенец. Дайте мне за кого-то схватить. Допустим, большая собака дома осталась. Он приближается к собаке и держится с ней рядом. Чисто инстинктивно он тянется к кому-то рядом. То есть вот так вырастет влияние разнообразных религий на некоторое время, пока они не раскроют себя, как не обнаружат себя, как неспособными привести нас к исправлению, восполнить нам эту неведомую силу. Но это будет период очень серьезный. И тогда вот это будет противостояние, его называют войной Гога и Магога, между ними и рвутом, поручительством.
Вот это именно вопрос в этом. Состояние раскрывается сейчас в Израиле, это страдание, которые испытывают в основном жители Юга сейчас. Но как привести народ к пути Ахишена, о котором мы говорим, а не путем ортодоксального?
Распространение, другого ответа у меня нет. Распространение по всем каналам, где только возможно. И любым образом, каким только возможно, в соответствии с каждым человеком. Да.
Нас спрашивают гости из Израиля тоже. Есть ощущение, что народ отчаялся от призывов к единству и начинает вызывать определенное отторжение. Им не кажется, что поручительство им поможет, они предпочитают верить в какую-то мистику, в какие-то чудодейственные свойства.
Рациональное объяснение, краткое объяснение из науки Каббала. И, конечно, в поручительстве в Арбуте, о том, что мы говорим, пока только разговоры. Это подобно психологии, философии, всяким благообразным речам политиков. И, конечно, в этом нет никаких доказательств. Достаточно научного материала, который дал бы человеку уверенность, насколько человек в этом понимает. Но если мы говорим со стороны науки Каббала обо всех этих вещах, это уже нечто иное. Нам есть на что положиться. Есть больше возможностей объяснить, нам надо больше добавить к этому часть научную в Арвут, в поручительство. В конце концов, это все Арвут, все это поручительство, исправление кли для объединения. Этим мы реализуем цель творения, свет, который проник во время разбиения в кли. Мы устанавливаем его выше, чем кли, как намерение, а все желание получать, стремящееся к свету, сопровождает его. И все это надо объяснять. Надо подумать, как это лучше провести объяснение. Но я не думаю, чтобы без того, чтобы немножко раскрыть науку Каббала, можно было тут повлиять на аудиторию только словами из поручительства. Конечно, это каждый раз будет слышаться, хотя в этом есть тоже очень много слов очень серьезных, доказательства из природы, из подобия с природы, из науки, из психологии, социологии. Надо только привлечь людей, обсудить все это и найти поддерживающие утверждения в научных статьях.
Во-первых, хотелось бы сказать, что все мировое кли нас очень сильно поддерживает. Они очень беспокоятся состоянием дел в Израиле. Денис из Москвы спрашивает, чем мировое кли может помочь Израилю как можно быстрее пройти эти состояния?
Мы все-таки находимся в состоянии, которое не такое, как прежде у людей, которые просто сидят в бомбоубежищах, в домах, на юге или в центре, или в севере, на севере страны. Мы воюем нашим оружием. Мы не сидим и не ждем неизвестно чего. Мы находимся именно на передовой, на поле боя, на самом продвинутом и важном участке, перед самолетами, ракетами, перед всем этим оружием. Если мы это почувствуем, что устремление к объединению путем нашего объединения, когда мы достигаем исправления человека, чтобы этот человек, Адам, общий Адам, общее свойство человека, наше интегральное кли пришло к единству с Творцом, что этим мы Творцу доставляем наслаждение, этим мы достигаем цели творения. тогда мы этим выполняем наше основное действие. Все эти действия, ракеты там, тут и там ракеты, все это для того, чтобы пробудить народ Израиля к действию по объединению. Поэтому мы, выполняя это, мы уже находимся в правильном действии. И на нас еще только привлечь и народ Израиля, и потом все человечество к этому действию. Поэтому то, что я рекомендую делать, прежде всего, не забывать об этом и пытаться все время объединиться и как можно больше вокруг всего мира делать это действие непрерывно, и вообще оно и должно быть таким. Не надо ждать, пока нас пробудят путем Бейто по времени, путем страданий с помощью всяких ракет нас пока пробудет, не надо ждать. И надо распространять это знание объединения мира. Здесь сейчас действуют ракеты, скажем. В Европе пока происходит кризис, и там количество погибших не меньше, чем здесь. В Америке прошел ураган, количество погибших и проблем не меньше, чем тут. Просто эта пробуждающая сила действует в разных видах, и в соответствии с этим надо действовать. Поэтому работу выполнить должны мы. Мы знаем, мы обладаем этой методикой.
Именно к этому спрашивает нас Эдгарас из Англии. Это во внешнем и во внутреннем. Как Израиль может оставаться едиными, когда все народы их атакуют и хотят уничтожить?
Наоборот. Израиль объединяется, когда все их атакуют. А иначе они разъединяются, как пишет Бааль Сулам, что мы как орехи в мешке. Если есть ненависть, внешнее давление, он начинает принимать всякие решения. Мы тогда объединяемся, но объединяемся путем страданий. Это исправление не является эффективным. Это только приводит к следующим бедам и проблемам. Это все очень временно. Если мы хотим действительно продвинуться ко благу, мы должны объединиться без того, чтобы внешние нас сдавливали, как в мешке снаружи, а чтобы мы, наоборот, сблизились друг с другом и всем показали, как это делается, и стали для этим светом для народа. И тогда он, если и вмешается в дело, оно вмешается, чтобы взять нашу методику и передать всем народам мира. Это очень желаемый путь. Да.
Доброе утро. Я бы хотел немного вернуться к теме поручительства. Вы говорили о поручительстве и о том, как совместить это с Каббалой. У нас у нас происходит очень много лекций. Мы проводим много лекций.
Это вы проводите?
Да. Движение поручительства. К нам присоединяются товарищи из Хулона, из Тель-Авив, потому что мы даже не выдерживаем темпа. И хотел бы спросить, мы в основном проводим это, конечно, в клубах для относительно пожилых людей, и в каждом клубе мы проводим серию лекций, а не отдельную лекцию. И мы видим единство, мы видим по количеству участвующих, что их количество растет. Вопрос, где я могу начинать немного прокапывать Каббалу? На сегодняшний день я занимаюсь только поручительством, не упоминаю Каббалу вообще. Привожу, как вы говорите, научные примеры и другие. И людям это очень нравится.
В этой же мере, в той мере, в которой ты добавляешь примеры из физики, биологии, зоологии, из всяких других наук на тему объединения, что это стоит сделать, написано также и в Торе, и написано в Каббале. И ты можешь чуть-чуть из Зор добавляешь несколько абзацев, достаточно. Это человеку уже дает подтверждение. И все эти вещи все-таки прорабатывались тысячи лет, и в них есть сила действия, равная закону.
Я понимаю, потому что одна из вещей, когда ты говоришь о поручительстве, тебя смотрят на больше как на религиозного человека. Конечно, потом все это изменяется, после лекции изменяются все мнения. Да, ну это работа в том, чтобы найти ту точку, где, как вы говорите, добавить момент каббалы как бы тонко, чтобы они могли это принять.
Попробуйте, но точно в той же мере, что и наука. Нет более умного, чем опытный. Ну, я не знаю, что делать. Ты у нас вчера был много. Да. Передайте, пожалуйста, микрофон.
В течение этой ночи прошла очень большая кампания в Фейсбуке. Мы видим также, что многие... вы говорили...
Компания чья?
Наша. Вы дали такое описание того, что человек находится один дома в таком состоянии.
Младенец.
Обнимается с собакой даже. Ну да, я даже представил себе взрослых людей. Мы видим, что люди больше входят в Facebook. Те, кто сидят дома.
Вместо собаки.
Но этот инстинкт быть вместе существует. И они сидят в социальных сетях, в Фейсбуке.
Ну, так надо постараться, чтобы там была атмосфера объединения.
Да, это, конечно же, то, что мы пытаемся сделать. Пытаемся их привести к нам. С нами сейчас новые зрители даже, которые смотрят наш урок. До сих пор вы говорили о войне, о том, что война Израиля и народов мира — это внутренняя война, но сейчас мы видим ее внешнее проявление.
Да.
Так что такое эта война во внешних проявлениях? Почему есть война снаружи?
Потому что мы не реагируем на внутренние войны. Почему свыше ситуация скатилась вплоть до этого мира и до сил и действий, которые находятся в материальном? Потому что мы не реагируем на вещи на более высоком уровне, потому что в корне всех этих вещей это все в силах, в противостоянии сил. За каждым народом, 70 народов и Израиль, за ними стоят силы. Эти силы должны нас всех привести к объединению. И Израиль, когда выполняют объединение, показывают пример всем 70 народам мира, как сделать объединение и так далее. Израиль как сила бины. Если ее нет в этом мире, то не могут сделать объединение. И 70 народов мира — это как разбитые зонзы, Рампин и Нуква. И мы должны показать, пробудить силу бины к ним, чтобы она светила, и дать им объединение. Или как Хагатны и Гальгальтейнаем и Ахаб. Но, к сожалению, мы должны перейти к следующей части урока. Еще поговорим об этом.
Перейдем к следующей части урока.